наступлением ноября погода становилась все хуже и хуже. Как уже упоминалось, рано выпавшие снега превратили лесные ночевки наши в сущее мучение. Прям какая-то беспрерывная система насильственной закалки организма. Одежда не просыхала, мы, хотя и по другой причине, тоже. Французы в плен ловились только мокрые, хоть выжимай. Вечер опять приснился Конфуций, донимал цитатами и примерами из жизни мудрых мужей. Если появится еще раз, пойду жаловаться прапрапрапрадедушке. Пусть лучше опять Клеопатру пришлет. С ней поговорить есть о чем и просто посмотреть одно удовольствие. Сердечно и слезно расставшись с благородным Орловым Денисовым и с добрейшим Всеславиным, мы направили поиск между дорогами Ельнинской и Мстиславовской, то есть прямо меж корпусами Жюно и Понятовского, которые на днях должны были выступить на Мачино и Червоное. Этот поиск доставил нам 6 голодных офицеров, 196 некормленных артиллеристов без орудий и до 200 голов тяглового рогатого скота. Почему французы их не слопали, ума не приложу. Наши ели потом, вроде ящер не попадался. Но радости на сердце не было. Таскать из неприятельской армии по 200-300 человек, конечно, весьма полезно для тонуса и родины, но уже не доставляет того жаркого интереса, которым полыхали первые начинания наши. Тем паче, что армия наступала и без нашей помощи, а как-то раз, столкнувшись с отдыхающими полками Раевского, кинулся я в избу его со всей душой, как к уважаемому и именитому гостю. Но что же встретило меня? Равнодушие и презрительные насмешки. Одни шепели о том, что нет никакой опасности партизанить в тылу неприятеля. Другие уверяли, будто бы я намеренно преувеличиваю подвиги свои. Третьи вообще порицали Светлейшего за то, что тот дает свободу действий таким неблагонадежным типам, как я. Огражденный чистой совестью и расписками на 3600 пленных, я смеялся над сими нападками. Но как же горько было у меня на душе. «Да ну вас, козлы вы все!» Суммировав впечатления свои, громогласно объявил я и дал дёру. Говорят, что в ставке Раевского часа 3 народ лежал копытами вверх в обмороке от того, что их так опознали. Но разве же я не был прав, а? Противники мои не могли выставить в ответ ничего, кроме раздувания щек и тыканья пальчиками в обильные награды. Но кто не знает, как и за что они достаются. Поплотнее запахнув свой мужицкий кафтан и гордо вздернув отросшую бороду, ушел я в леса с честью продолжать начатое. А на следующий день... На следующий день было обнаружено позорное бегство Храповицкого. Многократно упоминаемый отставной майор Уланского полка под шумок тихо дезертировал в мимо проходящий корпус генерала Дохтурова. Догонять и возвращать ослушник никто не разбежался. Мы уже про себя предали беглеца анафеме, как тут он неожиданно объявился, красный как рак, с докладом о том, что Светлейший меня к себе требует. Немедленно.
— А не накажут ли часом, Денис Васильевич?
— Все может быть, бедряга, но Бог милостив, если не расстреляют, вернусь.
— Так, может, нам с вами пойти? Отобьем, если что.
— Отбивать меня у самого Кутузова? И думать не сметь. Михаил Илларионович, он просто поговорить хочет. О поэзии. Вот.
Святой вы человек, Денис Васильевич. На прощание, перекрестив меня иконой Казанской Божьей Матери,
прослезился верный бедряга.
«И все же, если вдруг какие негоразды, так нам из штаба вас забрать легче, чем потом из Сибири-то выковыривать».
«Смех сказать. Но на свидание сие провожали меня как на плаху. Хотя доподлинно известно, что светлейший имеет характер мягкий и отходчивый, а гневен лишь к врунам и ослушникам, коими мы никак не являемся. Ну, вроде бы. Наверное. Ну, если, конечно, Храповицкий чего лишнего не натрепал. Однако же времени на размышления не было. Пришлось незамедлительно садиться на коня и мчать во всю прыть. До указанной деревеньки, название сокрыто из соображений конспирации, оказалось не более 3 верст. Из главнокомандующего мне указал первый же встречный мальчишка. Как говорится, вдали Кутузова курень один, как звездочка сверкает. Меня встретили, спешили, обыскали и долженствующим образом сопроводили. Великий фельдмаршал сидел в натопленной горнице, рядом на вытяжку стояли подоспевший Храповицкий и князь Кудашев. «Ну, заходи, заходи, герой!» Светлейший добродушно мне улыбнулся, показывая, что нисколько не рассержен. Я опустил глазки долу и сделал самое сокрушенное лицо. «До сей поры только наслышан был о делах твоих, а ныне уж старику захотелось на тебя воочию полюбоваться. Что скажешь?»
«Невинен, ваша светлость».
«А? Аки красная девица!» — приветливо кивнул фельдмаршал. «А еще что?»
«А еще? Здравия желаю, ваше превосходительство!»
Вовремя вспомнил я и коротко поклонился, звонко прищелкнув шпорами. «А-а-а! Ну вот, поздоровался, уважил. Главнокомандующий указал мне на лавку, давая знак сесть. Хотел поговорить с тобой, Денис Васильевич, о делах службы партизанской. Не тяжела ли?»
«Нет, что вы!» — с готовностью удивился я. «Каждый день бить французов на свежем воздухе — это и здоровью полезно, и отечеству приятно.
Так-так, какой ты лихой, право. А ведь трудновато, поди, без поддержки-то регулярных частей. Ни сна, ни отдыха, ни тебе, понимаешь, полевой кухни. Одни враги кругом. Небось, целыми днями с коней-то не слезаете».
«По-всякому бывает», — состорожничал я, не зная, куда он клонит. «Мы не жалуемся, даже во вкус вошли. Партизанство, оно как курение. Вредная привычка, а затягивает».